Итак, мы приступаем к изучению третьей части евангельской истории. Это конечные события, которые происходили в жизни Иисуса Христа. Но с чего все начинается? Господь идет на праздник кущей, то есть палаток. Что это за праздник, помните? Связано с исходом Израиля из Египта. Для воспоминания вот этих событий строили кущи, палатки возле домов, на крышах домов. И в этих палатках жили в течение 7 дней. Там же принимали пищу, вне палаток пищу не принимали по обряду. Праздник поставления кущ называется Суккот. О нем говорится в книге Левит, 23 глава, 40 стих и далее. «В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви деревьев широколиственных, верб речных, и веселитесь перед Господом Богом вашим 7 дней». 7 дней в году. «В кущах живите 7 дней. Всякий туземец и израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилев, когда вывел из земли египетской». В храме тоже праздник отмечался в течение этого времени. Как правило, приносили в храм плоды винограда, плоды масличных деревьев. С собой носили плоды какие-нибудь, воспоминания тех богодеяний, которые они получали от Бога во время странствий. На восьмой день вспоминали хождение вокруг Иерихона. Помните, завоевание ханаанской земли, Иисус Навин возглавлял израильское войско, обошли Иерихон 7 раз, и стены упали. Вот воспоминания этого тоже обходят, только, конечно, не Иерихон, а обходят жертвенник с песнями из псалма. И возливают на жертвенник воду из Силамского источника и вино. Все это сопровождается соответствующей музыкой, танцами и прочим. Это вот что касается праздника. Значит, Господь идет на этот праздник кущей. И братья его говорят ему: выйди отсюда. Отсюда это откуда? Из Капернаума, где он находился в период своей проповеди, потому что там был его дом. Из Назарета переехали в Капернаум. Значит, иди отсюда, братья говорят, выходи, и иди в Иудею. То есть отправляют его на праздник. Чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ну, то есть... как бы смысл такой: покажи, что ты умеешь, вот, и привлеки к себе учеников в Иерусалиме. Если ты творишь такие дела, то есть дела чудесные, то яви себя миру, это они же говорят. Яви миру, естественно, лучше всего это надо делать в Иерусалим, почему туда отправляют. Ибо дальше такая приписка: братья его не веровали в него. Так, немножко странновато звучит, но в контексте того, что мы прочитали. Как же не веровали, если говорят: вот ты творишь чудеса, вот иди соверши их там, где много народу, чтобы тебя увидели и признали. Да? Но, как считает Иоанн Златоуст, во всех этих словах как раз и выражается неверие братьев. Неверие, он пишет, выражается и в словах, и в их смелости, и в их неуместном дерзновении. Они думали, что им, как родственникам, можно свободно говорить с ним. Их просьба, по-видимому, дружеская, но в словах много обидного. И ими, этими словами, не упрекают его в малодушии и в словолюбии одновременно. Сказав: никто не делает чего-либо в тайне, обвиняют его в малодушии. И вместе выражают подозрение к его делам, присовокупив: ищет быть известным. Упрекают в словолюбии, получается. Почему братья не веровали в него, мы уже выясняли. Основная причина та, что они его воспринимали по-свойски, как обычного человека, и не могли перестроиться и принять, что он не такой, каким они его знали. Ну, на это Господь им отвечает: мое время еще не настало. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. То есть он, видим, отвечает им не по существу, да, не на обидные вот эти слова и заявления, потому что они его не поймут. А он говорит им то, что понятно. То то есть указывает на те опасности, которые его в Иерусалиме ожидают. Вы пойдите на праздник сей, то есть вам ничего не угрожает, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время не исполнилось. Когда время исполнится его? На другой праздник, праздник Пасхи. На Пасху. Да, но здесь мы дальше считаем, что он все-таки идет на праздник, но идет тайно. Когда братья его ушли, тогда он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. То есть, говоря, что он не пойдет, а вы идите, он имел в виду, что он не пойдет открыто, вот, а не совсем не пойдет. Пойдет, как обычно, богомолец. И так вышел Господь из Галилеи, пришел в пределы иудейские. И здесь мы далее читаем, как иудеи ищут его на праздники. Как он и говорил, его искали. Много было толков о нем. Одни говорили, что он добр, другие говорили, что нет, обольщает народ. Но, впрочем, никто о нем явно не говорил, боясь иудеев, боясь фарисеев, которые имели определенное о нем мнение. Вот, и кто был не согласен, естественно, подпадал под их гнев. В половине же праздника вошел Господь в храм и учил. Мы не знаем, какой это конкретный день, но если праздник длился 7 дней, в половине, значит, где-то на четвертый день. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. То есть здесь мы видим такой язвительный намек на то, что он не учился ни в какой школе фарисейской, и священное Писание, как говорится, толком не знает. Поэтому что его слушать? И Господь по этому поводу говорит речь свою. Она делится на три части. Сначала он защищает свое учение. Да, он не учился, но он излагает не то учение, которому его бы научили, а излагает свое учение. Потом доказывает свое происхождение от Бога и говорит о скором удалении к Отцу. Вот три части той речи, которую мы сейчас будем читать. Итак, он говорит, мое учение не мое, но пославшего меня. Вот, это ответ на вопрос. Да, я не учился ни у какого раввина, ни в какой школе раввинской, поэтому излагаю учение чисто свое. Но, опять же, это учение, учение божественное, поэтому тут прибавка. Учение не мое, но пославшего меня. Так понятнее было для иудеев. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении. От Бога ли оно, или сам от себя говорит. То есть убедиться можно в том, что это за учение, говорит ли он от себя или говорит от лица Бога. И дальше мы видим, как он аргументирует это. Говорящий сам от себя, вот аргумент, ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего, тот истинен. Здесь призыв к тому, чтобы подключить свое рассуждение и подумать, для своей ли славы он это говорит. Вот, или нет. Потому что тот, кто говорит от себя и для себя, тот говорит для популярности. А Господь не так поступает. «Не дал ли вам Моисей закон, и никто из вас не поступает по закону?» Но это ответ на то обвинение, которое было ранее, что он нарушает закон Моисеев, в частности, закон о субботе. И Господь здесь, пользуясь случаем, доказывает несостоятельность этих нападок. Вот, и говорит, что они обвиняют его в том, что он нарушает закон, а на самом деле просто ненавидят его. Народ сказал в ответ, небес ли в тебе, кто тебя ищет убить? Народ – это толпа богомольцев, все это простой народ. Конечно, они не имели прямого отношения к фарисеям. Они не знали толком сути спора. И поэтому здесь его прерывают так вот, грубо. Кто тебя ищет убить? Но Господь продолжает свою речь. И сказал им, одно дело сделал я, и все вы дивитесь, что это за дело. Это исцеление в субботу, которое, собственно, возмущает. Исцеление расслабленного Бифизде. Вот, иудеи с тех пор озлобились и постоянно искали, как бы его наказать. И Господь указывает на их неправоту, исходя из их же практики, согласно которой субботу можно нарушать в особых случаях. Ну, в частности, для иудеев особый случай – это обрезание. Если случается восьмой день в субботу, то суббота нарушается, чтобы исполнить этот закон. И вот Господь об этом здесь упоминает и говорит, хотя обрезание и не от Моисея, но от отцов, то есть еще ранее. С какого времени идет этот закон или завет? Еще со времени Авраама. Вот. И вы, говорит, в субботу обрезываете человека. Если в субботу принимаешь человека обрезанным, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что исцелил в субботу? Ну вот это все тот же вид обличения, что вы нарушаете закон во имя меньшего и неважного, и обличаете, и злитесь на то, когда совершается более важное. Ну, в частности, исцеление, не просто даже исцеление человека, а исцеление от его греховности. И вот здесь важные слова, на которые стоит обратить особое внимание. Господь говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. Здесь я поставлю восклицательный знак и ваше внимание акцентирую. Потому что в основном встречается представление о том, что судить вообще никак и никого, и ни за что нельзя. Но мы читаем совсем другие слова Евангелия. А то знаете, не судите, не судим будете. И все. Вот Господь говорит, судите судом праведным. Здесь Господь призывает к суду. Не только разрешает судить, да, но и даже предписывает. Причем сам это тоже делает достаточно часто. И как он называет тех же фарисеев? Лицемеры, гробы повапленные, сыны погибели, прелюбодейцы. И разными такими обидными словами. Мы бы сказали, даже обзывается. Один ли он так делал? Нет. Мы видим, что Иоанн Креститель тоже обличал иудейский народ. Тех же фарисеев, говоря, порождение ехидное. Царя Ирода обличал. То есть осуждал, говорил, что делаешь не так. Тебе нужно отпустить Иродиаду, жену брата. Это связь незаконная. И также поступали, собственно, и христиане. Можно привести много разных случаев, где видно, как христиане открыто возмущались, без всякой, как бы мы сказали, политкорректности и так называемой толерантности, говорили прямо, что это не так, и достаточно грубо, я бы сказал. Допустим, священномученик Афиноген, когда узнал, что его братья арестовали, он пришел в город к судье и начал прямо кричать, это я читаю из жития. «Зачем ты обокрал меня, мучитель, расхитив мою церковь?» И когда его пытались заставить принести жертву идолам, то он прямо ответил ему, не очень, я бы сказал, вежливо: «Мучитель беззаконный, пес прескверный и бесстыдный. Не испугаешь нас своими угрозами, делай, что хочешь». То же самое мы видим и в житии мученицы Марины, например. Она называет судью свиньей, ты пожираешь человеческое мясо. Мученица Христина тоже называла своего отца, который ее мучил, слугой сатаны. Таких примеров можно привести много. Я приведу еще цитату Василия Великого, характерную. «Поскольку Господь иногда говорит, не судите по наружности, а иногда повелевает судите судом праведным, то не вовсе запрещает нам судить, а показывает различия суда. Поэтому, если что зависит от нашего произволения, иногда даже бывает и неизвестным. Зато не надо бы осуждать брата. То есть, если ты толком не знаешь, то лучше не говори. Вот, не суди, когда не знаешь». По сказанному у апостола, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, то есть пока не вскроется, что на самом деле произошло. Пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. Но, продолжает стату Василия Великого, защищает суды Божии непререкаемая необходимость, чтобы умалчивающему самому не вкусить гнева Божьего. В принципе, можно проиллюстрировать его же слова и жизни святого Иоанна Вышнинского, который был уроженцем Вышни, жил под Львовом. Он обличал короля Сигизмунда, который боролся с православием, называл его дьяволом в короне. А в послании к епископам писал следующее: «Будьте прокляты вы, униатские владыки, архимандриты и игумены, которые опустошили православные монастыри и сделали себе из святых мест имения. Сами вместе с друзьями и слугами проводите там развратную животную жизнь, возлежа на святых местах. А в монастырях нет монашеской жизни, нет пения и молитвы, воют псы». В принципе, это очень подходит по нынешнюю ситуацию на той же Западной Украине, или вообще на Украине в целом. Там, где мы видим такое нечестивое поведение того же Филарета, самозванца, который называет себя православным, вот, однако же делает вот то же самое, разоряет православные храмы и захватывает имение святых. Святой Афанасий Брестский проклинал унию даже перед казнью, стоя на краю могилы, которую вырыли. Это о чем говорит? Что совершенно спокойно сознавали, что такое осуждение праведное, и здесь каяться не в чем. Потому что обычно, что мы наблюдаем? Осудили кого-то, пришли, покаялись. Любой вариант осуждения требует покаяния. Хотя бы это осуждение было правильным, нужным, законным. Видите, это не совсем правильное, как оказывается, поведение. Иоанн Златоуст подтверждает Василия Ликова слова тоже. В части говорит о том, что Спаситель не всех и не за все запрещает судить, а только если человек, будучи исполнен бессмысленных грехов, порицает другого за маловажные поступки. Это еще один аспект возможного суда. Ну а что касается последствий такого неправильного неосуждения, а такое тоже возможно, то можно почитать слова нашего современника, архиепископа Аверкия. Вот он пишет, в частности: «Надо хорошо знать и помнить, что совершенно чуждо истинного христианства зловредное толстовское учение о непротивлении злу, кстати сказать, погубившее нашу несчастную родину Россию и вернувшее в страшные кровавые ужасы большевизм. И всякий истинный христианин непримирим ко злу, где бы и в каком бы он его виде не встречал». Еще его слова: «Мы осуждаем слуг грядущего Антихриста и самого Антихриста. Неужели все это есть греховное осуждение, запрещаемое Евангелием? Как пытаются убедить нас в этом современные умники неохристиане, исполненные какой-то необыкновенной сверхлюбви и всеохватывающего прощения». И о том, кому выгодно такое всепрощение, читаем далее. «Совсем никого и ни за что не осуждать. Такого настроения в современном христианском обществе только и хотят добиться слуги грядущего Антихриста. Для того, чтобы легко и просторно было действовать, подготовляя в мире обстановку, благоприятную для скорейшего воцарения их властелина. Неужели в наше время каждому честному и сознательному христианину еще может быть неясно, что безусловное всепрощение нужно лишь врагу, Христову Антихристу, дабы люди окончательно потеряли чувство различения добра и зла». В чем польза суждения, осуждения? Ты различаешь, где добро, а где зло. Ты говоришь, это плохо, а это хорошо. Дабы потеряли это чувство, смирились перед злом. Обращаю внимание, что не всякое смирение хорошо. Если смиряться перед злом, перед лицом греха, то такое смирение вредное, зло вредное. «И охотно приняли его, а затем и самого Антихриста, не помышляя о борьбе с ним». Его — это зло, значит. Ну и о том же говорит Иван Ильин, философ и вам известный. Зачитаю его же слова: «Если я, не вмешиваясь, предоставляю свободу злодею духовно губить и кощунствовать, то я соучаствую его злодеянию». То есть если там, где нужно осуждать, это не применяется, то значит налицо соучастие. И не говорит злу ни да, ни нет, это значит говорить да. Поэтому прячущийся вовсе не выжидает, а предает, ибо молчанием предается Бог. Понятно, да? Судить можно и должно, только надо судить правильно. Это основное условие. Мы видим, что Христа фарисеи осуждают за нарушение закона чисто внешне. Вот есть закон о субботе, а он ее нарушил. Ты посмотри по сути, почему нарушил. Не если исполнение этого закона и нарушение его в этом случае. Но в каком? Когда нужно исцелить или помочь человеку. Тогда можно сослаться на закон и не помочь ему. Хорошо это? Вот этот суд, чисто внешне мы видим, формальный. Хотя при этом же Господь обличает справедливо, что они сами же по внешности могут нарушать закон. Вот, что касается обрезания. Вот, но здесь я немножко о нем же скажу, насколько это маловажно. В принципе, сославшись на рассуждения Златоуста, я прям возьму и прочитаю вам эти рассуждения. В частности, он пишет: «Неразумные и бесчувственные иудеи хотят и ныне, то есть и сегодня, они же продолжают соблюдать закон, вовсе безвременно хранить обрезание и обнаруживает тем в себе детский смысл. Все это детский сад, на самом деле. Для чего, в самом деле, скажи мне, хотят они ныне обрезываться? Тогда они получили эту заповедь, чтобы не смешиваться с другими нечестивыми народами, чтобы как-то отделиться. А ныне, когда по благодати Божией все народы приводятся к свету истины, какая польза в обрезе? Разве отсечение плоти способствует свободе души? Не слышали они, евреи, как ясно Бог сказал, и будет знамение завета. То есть это всего лишь знак, внешний знак. Как бы показывая тем, что только по великому своему неразумию они имели нужду в таком знании. Подобное часто бывает и в делах человеческих. Когда мы не доверяем кому-нибудь, то стараемся получить от него какой-либо знак в виде залога. Так и Бог, зная легкомыслие евреев, хотел потребовать от них этого знамени. Не с тем, чтобы оно осталось навсегда, но чтобы с окончанием того завета было отменено употребление знамени. Ну, когда уже все исполнилось, тогда и не нужна эта печать. Как между людьми, требующими друг от друга какого-либо знака или залога, этот знак тотчас уничтожается, как скоро кончится между ними предпринятое дело, так и здесь. Так как это знамение введено было между вами только для того, чтобы народ, происшедший от патриарха, имеется в виду Авраама, очевидным образом отличался от других, то как скоро из тех народов, ради которых вы приняли такой знак, а одни уже совершенно исчезли, а часть других обратились к свету истины. То есть смысл теряется тогда это. Если обрезание нужно было, чтобы отличаться от народов, которые уже исчезли, их уже нет. Амаликитян там каких-нибудь, их уже нет, филистимлян. И с другой стороны, многие или часть из них обратились к свету истины. Соответственно, не нужно от них отделяться. Нет повода. Вот следовало вам и не носить на себе свидетельство своего неразумия, но отменить его и возвратить прежнее достоинство. Ну и в качестве аргумента он еще делает отсылку на историю из жизни Авраама, когда, собственно, обрезание было установлено. Он говорит, чтобы вы лучше убедились, то оно нисколько не способствует добродетели душевной, можем рассмотреть сами обстоятельства дела. Для чего Бог говорит, 8 дней младенец обрежется? Думаю, что он определил такое время с двоякой целью. Во-первых, чтобы в незрелом возрасте легче было переносить болезнь обрезания. А во-вторых, чтобы из самого дела могли евреи видеть, что обрезание само по себе нисколько не приносит пользы душе. Оно назначено только как знамение. Какую пользу может получить для души несовершеннолетнее дитя от обрезания, не разумеющее даже того, что с ним делается, и не имеющее смысла? Ведь совершенство души составляет, собственно, то, что делается по свободному произволению, то есть когда сама душа избирает добро и убегает от зла. А имеет знак на теле какое-то совершенство. Но неразумные и бессмысленные иудеи, еще сидящие в сене, то есть в тени Ветхого Завета, когда уже явилась истина, еще присидящие свету светильника, когда уже сияло солнце правды, представляете картинку, да? Солнце сияет, полдень, а они сидят при свечках на улице. И еще питаются молоком, когда уже настало время крепкой пищи. И не хотят слушать блаженного Павла, апостола Павла, который говорит: «И знамение прият обрезание, печать правды веры, я же вне обрезания». Перевожу на русский язык, что Авраам принял эту печать, когда ему было 99 лет. А до этого Господь ему сказал, что он верой оправдался. То есть еще до обрезания он уже оправдался. Поэтому не в обрезании здесь совсем дело, в плане спасения души. Не думайте, бесстыдные иудеи, чтобы обрезание само в себе послужило к оправданию. Еще не будучи обрезан, вот как раз Авраам, да, показал себе такую веру, что был оправдан. Веровал Авраам, и вменилось это ему в правду. Ну, вот такое маленькое вступление ввиду того, что мы прочитали. И тогда понятно и возмущение Господа по поводу требований фарисеев, которые ради вот этого маловажного дела, по сути, детского, они, значит, готовы отменить закон о субботе. А когда это касается человека, которого нужно исцелить от многолетней болезни, ведь тот расслабленный лежал возле купели 40 фактически лет. И здесь проявить такое жестокосердие и возмущаться тем, что вот он его исцелил не вовремя, надо было день подождать, заранее это сделать. Конечно, как тут не возмущаться? И тут некоторые из Иерусалима говорит, а не тот ли этот, которого ищут убить, сами себя выдают? Вот он говорит явно, ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. То есть мы видим опять несправедливую придирчивость, они пытаются как-то себя оправдать. Если предположить, я перевожу на понятный язык, что начальники тоже уверовали во Христа, его мессианское достоинство, то это уменьшает обстоятельства его происхождения. Что знают, откуда он, из какого селения, а он должен явиться внезапно, неизвестно откуда. Ну так учили раввины, по крайней мере. Имейте в виду, что во времена те тоже были различные предания фольклорного характера, как и в наше время. Фарисеи учили о том, что когда Мессия родится, то дух его унесут в неизвестное место и принесут потом неизвестно. Так же, как у нас говорят, Антихрист придет, а Дивеево на воздух поднимется. Кто это придумал? Все? Но Серафим Саровский точно такого не говорил. Тогда Господь Иисус возгласил в храме, то есть закричал. И знаете меня, и знаете, откуда я, имеется в виду по плоти. Но я пришел не от сам от себя, истинно пославший меня, которого вы не знаете. Не понимаете, что я от Бога пришел. И не принимаете этого. И искали его схватить за такую реплику, за такое поведение, видимо. Но никто не возложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Ну, почему не хотели схватить? Как богохульника, что ведет себя недостойно в храме. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сей сотворил. Ну, это имеется в виду, опять же, из толпы богомольцев, которые пришли на праздник. Что касается фарисеев, то мы видим, что фарисеи и первосвященники посылают своих служителей для того, чтобы схватить его. То есть они услышали, что он появился, и хотели использовать свой шанс. И Господь сказал им, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. То есть он этих служителей, значит, увидел, заметил, знал, с какой целью они пришли, и обращается уже к народу вот с такими словами, что он скоро уйдет к пославшему его, то есть Богу. И будете меня искать, и не найдете. Искать зачем будет? С какой целью? Чтобы покаяться, извиниться за свое поведение. И при всем людей говорили, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. То есть простому народу было непонятно, о чем он говорит. Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние учить эллинов? Эллинское рассеяние – это рассеяние по разным областям Греции. Иудеи жили уже не только в районе Палестины, но и по разным областям Греции вот в то время. Их называли, значит, иудеи рассеяния, так называли. Вот они говорят, что, может быть, он хочет пойти к ним, в их синагоги, и там проповедовать. И здесь мы можем усмотреть некую насмешку над Христом, что тебе не удалось здесь свое учение насадить, и поэтому, наверное, собираешься идти туда, может, там кто послушает. Потому что они хуже знают предания отцов, нежели мы. Далее мы читаем, последний же великий день праздника, значит, тут понятно, его не восприняли. В другое время, то есть уже в последний день праздника, это получается на седьмой день, день заключительный, когда торжественно ходили за водой в Силоамский источник. И поэтому понятно, откуда эти слова. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Значит, это связано с этим обрядом. Шли на источник за водой. Вот его, возможно, он стоял как раз на дороге той самой толпы, которая шла за водой. И говорил, кто жаждет, ко мне. В это время, еще есть такие свидетельства, пелся гимн пророку Исаии. «Почерпайте с радостью воду из источников спасения». Поэтому слова Христа о том, что идите ко мне и пейте, означает, что источник спасения здесь. Но это кто жаждет, то есть кто хочет получить спасение. Кто уверует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это ссылка на ветхозаветные пророчества пророка Исаии и Иоэля. Есть некая схожесть с речью с самарянкой, помните? Но там он, правда, говорил о себе как о раздаятеле, а здесь уже говорит о себе как об источнике, как о живой воде. То есть если там он был раздаятель живой воды, то здесь он говорит о себе как о воде этой самой. Как сказано в Писании, у Исаии пророка такие слова: «И будет Господь вождем твоим всегда, во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои. Ты будешь напоенный водой сад, как источник воды, которого никогда не иссякает». Ну, кто знает Писание, тот, конечно, понимал, о чем Господь говорит и на что ссылается. «Сие он сказал о духе, которого имели принять верующие в него». То есть Дух Святой – это и есть тот самый источник живой воды. «Ибо еще не было на них Духа Святаго». Не то, чтобы Духа Святаго не было, а именно не было на них. То есть Дух Святой еще не действовал в людях. Такой здесь смысл. Как по действию слова Христа на собравшихся, мы видим далее. Многие из народа говорили, он точно пророк, иные сомневались, разве из Галилеи приходит пророк. Некоторые же хотели схватить его и выдать начальству. Может быть, за какую-то награду, не знаю. Судя по Иуде Искариотскому, награда какая-то обещалась. Итак, служители, то есть которых послали схватить Христа, помните, их послали еще в четвертый день, тут уже мы видим седьмой день. Служители возвратились к первосвященникам и сказали им, фарисеи, для чего вы не привели его? Они отвечают: никогда человек не говорил так, как этот. То есть они не смогли его взять, потому что слова его их поразили. Но фарисеев это, конечно, раздражает. И они указывают на тот факт, что никто из фарисеев не уверовал во Христа. Вот, только необразованная всякая чернь идет за ним. Народ невежда, видите, проклят он. Видно здесь высокомерие фарисеев, что вот они знают закон, а все остальные его не знают и не понимают. И вот тут вставляет свое слово Никодим, который ночью приходил ко Христу, говоря: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он сделал. То есть давайте сначала разберемся. Закон этого требует. В частности, в книге Исход, в 23 главе, в первом стихе, об этом говорится, что надо выслушать подсудимого лично, а потом уже судить его. Вот. Ну а фарисеи, вместо того, чтобы внять этому, собственно, обличению, они еще больше раздражаются и выражают подозрения по поводу того, что он сказал. В частности, из Галилеи разве может быть пророк? Что на это сказал Никодим, нам неизвестно. Вероятно, он уже ничего не стал говорить. Так бесполезно. И все разошлись по домам. Все это члены Синедриона. А Господь пошел на гору Елеонскую. Здесь мы остановимся. Дальше продолжим на следующий урок. Сегодняшний урок, из чего состоял, основное содержание какое? Что нужно уметь правильно делать выводы, правильно судить. И этому нужно учиться. Большая ошибка тех христиан, которые не вполне читают Священное Писание, не полностью читают. То есть одно читают, другое не читают. Для того, чтобы понять мысль заповеди, то или иное, мысль Господа, надо прочитать все, что Он говорил. И тогда будет понятно в целом, о чем Он говорил.